Глава 21. Шкипер Танкадеры сильно рискует лишиться премии в 200 фунтов. Рискованным предприятием был этот морской переезд в 800 миль на барке в 20 тонн, и особенно в это время года. Китайские моря вообще опасны по причине страшных ветров, и главным образом во время равноденствий, а тогда было только начало ноября. Очевидно, шкиперу выгоднее всего было бы вести своих пассажиров в Йокогаму, потому что он получал паденную плату. Но с его стороны было бы безумием пуститься в такой переезд при настоящих условиях, и даже экспедиция в Шанхай была делом весьма отважным и, может быть, даже отчаянным. Но Джон Бонсби доверял и не без основания Танкадере, поднимавшейся на волнах, подобно чайке. В последние часы этого дня Танкадера плыла в причудливых проходах Гонконга и во всех своих движениях держалась под ветром и маневрировала превосходно. «Считаю лишним, господин шкипер», — сказал Филиас Фок в ту минуту, когда Гуэлетта вступала в открытое море, — «рекомендовать вам всевозможную поспешность».
«Положитесь на меня, сэр», — отвечал Джон Бонсби. «Что касается парусов, то мы несем их столько, сколько позволяет ветер. Все остальное только затруднит ход судна».
«Это ваше дело, а не мое, господин шкипер, и я вам доверяю». Филиас Фок, стоя прямо, раздвинув ноги, спокойно, как моряк, поглядывал на волнующееся море. Молодая женщина, сидя у кормы, с трепетом смотрела на этот уже потемневший от приближения сумерек океан, в который она пускалась на такой утлой ладье. Над ее головой развивались белые паруса, подобно огромным крыльям, уносившим ее в пространство. Гуэлетта, поднимаемая ветром, как будто неслась по воздуху. Наступила ночь. Тогда была только первая четверть луны, и неверный свет ее скоро должен был угаснуть в туманах горизонта. С востока неслись облака и уже закрывали часть неба. Шкипер зажег огни. Предосторожность, необходимая в этих морях, пересекаемых множеством судов, особенно неподалеку от берега. Столкновения судов там бывали нередко, и при быстром ходе Гуэлетты она разбилась бы при малейшем ударе. Фикс сидел, задумавшись, на носу судна. Он держался в стороне, зная, что Фок не охотник разговаривать. К тому же ему неприятно было беседовать с человеком, услугой которого он пользовался. Он думал также о будущем. Теперь он уже считает за верное, что Фок не остановится в Йокогаме, что он тотчас же сядет на пароход, отправляющийся в Сан-Франциско, чтобы добраться до Америки, обширные пространства которой обеспечивали ему полную безнаказанность. План Фога показался ему очень прост. Вместо того, чтобы отправиться из Англии в Соединенные Штаты, как поступил бы обыкновенный мошенник, этот Фог сделал огромный круг и объехал три четверти земного шара, дабы безопаснее добраться до американского материка, где он спокойно мог бы воспользоваться капиталом, украденным из банка, и обмануть полицию. Но что сделает Фикс, когда он вступит на землю Союза? Оставит ли он этого человека? Нет. Тысячу раз нет, и пока он не получит приказ об его выдаче, он не оставит его ни на один шаг. Это было его долгом, и он выполнит его до конца. тем более случай ему поблагоприятствовал. Паспорту не было при его господине, и после признания Фикса для него было очень важно, чтобы господин и слуга никогда не увиделись.
Филиас Фок также размышлял о своем слуге, исчезнувшем таким странным образом. Обдумывая это дело со всех сторон, он нашел возможным, что вследствие какого-нибудь недоразумения бедный малый сел на Карнатик в минуту его отплытия. Таково же было мнение мистери Сауды, глубоко сожалевшей об этом честном служителе, которому она была всем обязана. Могло случиться, что они найдут его в Йокогаме, и если он действительно отправился туда на Карнатике, то узнать об этом будет нетрудно. Часов около 10 ветер посвежел. Может быть, было бы благоразумно убрать часть парусов. Но шкипер, тщательно осмотрев положение неба, оставил их, как они были. К тому же Танкадера несла свои паруса отлично и все обещала быстрый переход, если не случится чего-нибудь необыкновенного. В полночь Филиас Фок и мистер Сауда сошли в каюту. Фикс уже был там и спал, растянувшись на койке. Что касается шкипера и его матросов, то они все время оставались на палубе. На другой день, 8 ноября на восходе солнца, Гайлетта уже прошла более 100 миль. Лак, беспрерывно опускаемый, обозначал, что она шла со скоростью от 8 до 9 миль. Танкадера несла все свои паруса и шла самым быстрым ходом. При таком состоянии ветра она должна была прийти в самое время к месту назначения. В продолжении всего этого дня Танкадера не удалялась от берега, течения которого были ей благоприятны. Ветер дул с земли, вследствие чего и морская зыбь была не так сильна. Обстоятельства благоприятные для Гуэлетты, ибо суда малой вместимости более всего страдают от зыби, которая препятствует их быстроте, убивает их, как выражаются моряки. Мистер Фок и молодая женщина, к счастью, не страдавшие морской болезнью, покушали с аппетитом корабельных консервов и сухарей. Они пригласили принять участие в своем обеде Фикса, который принужден был согласиться, зная, что желудок, как и корабль, требует балласта, но ему это было страх как не по сердцу. Путешествовать на счет этого человека, питаться его провизией, это казалось ему не совсем честно. Он ел, однако, правда, скрипя сердце, но все-таки ел. По окончании обеда он счел, однако, долгом отвести в сторону мистера Фога и сказал ему: «Сэр», слово это резало ему губы, и он с трудом удерживался, чтобы не схватить за ворот этого сэра. «Вы были так обязательны, что предложили мне место на вашем судне. Хотя мои средства не позволяют мне платить так щедро, как платите вы, но я желал бы внести свою долю за проезд». «Оставим это, сэр», — ответил мистер Фок. «Но я непременно желаю...» «Нет, сэр», — повторил Фок, голосом, не допускавшим возражений. «Это входит в общие издержки». Фикс поклонился. Его душило. Он растянулся на полу Гайлетты и целый день не проговорил ни одного слова. Между тем Гайлетта неслась быстро. Джон Бонсби обнаруживал полную уверенность. Несколько раз он говорил мистеру Фогу, что они прибудут в назначенное время. Мистер Фог отвечал очень просто, что и он надеется на это. К тому же весь экипаж маленькой Гайлетты обнаруживал величайшую ревность.
Обещанная премия одушевляла этих отважных людей. Оттого все паруса были тщательно натянуты, и штурман не позволял себе ни малейшего уклонения от прямого пути. Более точно, не могла бы маневрировать ни одна лодка на гонке судов Королевского яхт-клуба. Вечером шкипер заявил, что прошли 200 миль от Гонконга, и Филиас Фок мог надеяться по прибытии в Йокогаму отметить в своей программе, что он не опоздал нисколько. Таким образом, казалось, что первая серьезная неудача, встреченная им на пути, не нанесет ему никакого ущерба. Пред рассветом Танкадера вступала в пролив Фокиен, отделявший остров Формозу от китайского берега, и пересекла тропик Рака. Море было очень беспокойно в этом проливе, где сталкиваются противные течения. Гойлетта шла с большим трудом. Короткие волны сильно качали ее. На палубе стоять было очень трудно. На рассвете ветер еще более посвежел. На небе показались признаки шторма. Впрочем, барометр возвещал скорую перемену атмосферы. Ход его был неправилен, и ртуть причудливо колебалась. Море к юго-востоку покрывалось широкою зыбью, предвещавшую бурю. Накануне солнце село в красное облако посреди фосфорического блеска океана. Шкипер долго осматривал этот зловещий вид неба и бормотал сквозь зубы нечто непонятное. Раз, когда ему случилось быть подле своего пассажира, он сказал ему шепотом: «Вам все можно сказать, сэр?»
«Все», — отвечал Филиас Фок.
«Ну, так я вам скажу, что нам грозит шторм».
«Откуда? С севера или с юга?»
«С юга. Посмотрите, там готовится тифон».
«Тифон с юга — не беда, потому что он подвинет нас вперед», — отвечал мистер Фок.
«Если вы так смотрите на это дело», — отвечал несколько удивленный шкипер, «то мне более и говорить нечего».
Предчувствия Джона Бонсби не обманули его. В не столь позднее время года тифон, по выражению одного знаменитого метеоролога, рассыпался бы, как блестящий каскад электрических огней. Но во время зимнего равноденствия можно было опасаться, что он налетит со страшной силой. Шкипер заранее принял все предосторожности. Он велел убрать все паруса Гейлетты и спустить рей на палубу. Все матросы стояли по местам и изготовились встретить ураган. Пассажиров своих Джон Бонсби пригласил спуститься вниз. Но в тесном пространстве, почти лишенном воздуха, посреди сильной качки, заключение это не представляло ничего приятного. Ни мистер Фок, ни мистер Сауда, ни Фикс не согласились оставить палубы. Часов около 8 полил сильный дождь с ветром. Несмотря на отсутствие парусов, Танкадера, как перо, летела под напором этого ветра, о котором трудно себе составить понятие, когда он переходит в ураган. Сравнить быстроту его с четверной скоростью локомотива, пущенного на всех парах, было бы еще далеко недостаточно. В продолжении целого дня судно летело таким образом к северу, уносимое чудовищными волнами и, к счастью, сохраняя равную с ними быстроту. 20 раз его готовы были залить горы воды, воздвигавшиеся за ним, и всякий раз ловкий поворот руля устранял катастрофу. Пассажиров от времени до времени окатывало водой с ног до головы, но они философски переносили эту неприятность. Фикс, конечно, посылал проклятие бури. Неустрашимая Ауда, устремив взоры на своего спутника, хладнокровию которого она не могла не удивляться, казалась достойною его и переносила бурю стоически. Что до него касается, то казалось, что этот тифон входил в его программу. До сих пор Танкадера направлялась все к северу, но к вечеру ветер начал нести ее к северо-западу. Гоэлетта, которую волны начали ударять в бок, стала качаться все сильнее. При наступлении ночи буря усилилась. Видя наступление темноты и усиление бури, Джон Бонсби встревожился не на шутку. Он спросил себя, не следует ли пристать к берегу, и посоветовался со своими матросами. Затем он обратился к мистеру Фогу и сказал ему:
«Я полагаю, сэр, что мы поступим благоразумно, если пристанем к одному из береговых портов».
«Я тоже полагаю», — отвечал Филиас Фог.
«Вот что», — сказал шкипер, — «но к которому?»
«Я знаю только один», — сказал спокойно мистер Фог.
«И это?»
«Шанхай».
Сначала шкипер не понял, что значит такой ответ и сколько в нем заключалось настойчивости и твердости. Потом он воскликнул:
«Ну да, вы правы, сэр, в Шанхай!»
И движение Танкадеры по-прежнему направляемо было к северу. Ночь поистине ужасная. Каким-то чудом маленькая Гоэлетта уцелела посреди страшного урагана. Мистрис Ауда была совершенно разбита, но не произнесла ни одной жалобы. Несколько раз мистер Фог должен был бросаться к ней, чтобы предохранить ее от ярости волн. Показался день. Буря все еще бушевала с прежней яростью, но ветер поворотил к юго-востоку. То была перемена к лучшему, и Танкадера снова понеслась по этому разъяренному морю, волны которого тогда сталкивались с другими, поднятыми новым направлением ветра. От времени до времени в промежутках между туманом виднелись берега, но нигде ни одного судна. Одна Танкадера скользила по бушевавшим волнам. В полдень начало несколько стихать, и пред закатом солнца буря значительно укротилась. Пассажиры, решительно разбитые, могли несколько поесть и отдохнуть. Ночь была относительно спокойна. Шкипер велел поставить снова часть парусов. Судно шло чрезвычайно скоро. На другой день, 11-го, на рассвете, опознав берег, Джон Бонсби мог заявить, что они только в 100 милях от Шанхая. 100 миль, а их необходимо бы пробежать в течение этого дня. В этот самый вечер мистер Фог должен был прибыть в Шанхай, чтобы поспеть на йокогамский пакетбот. Если бы не буря, заставившая его потерять несколько часов, он был бы уже в эту минуту в 30 милях от порта. Ветер ощутительно спадал, но, к счастью, вместе с тем улеглось и волнение моря. Гоэлетта покрылась всеми своими парусами и быстро неслась, вспенивая море. В полдень Танкадера была уже в 45 милях от Шанхая. Ей нужно было не более 6 часов, чтобы достигнуть этого порта до отхода йокогамского пакетбота. Все плывшие на Гуэлете находились между страхом и надеждой. У всех, за исключением Филиаса Фогга, сердце билось от нетерпения. Гуэлетте необходимо было идти со средней скоростью по 9 миль в час, а ветер спадал все более и более.
то был ветер неправильный, какими-то причудливыми порывами дувший с берега. Они проносились, и море становилось совершенно гладким. Впрочем, судно было так легко, его верхние паруса из тонкой ткани так хорошо пользовались этими капризными порывами, что благодаря береговому течению в 6 часов Джон Бонсби полагал уже, что они только в 10 милях от порта. Полчаса спустя довольно ясно можно было различить Шанхай, его дома, флаги, его пристань, ярко освещаемые косвенными лучами солнца. В 7 часов они были еще в 3 милях от Шанхая. Энергическое проклятие вырвалось из уст шкипера. Премия в 200 фунтов ускользала от него. Он посмотрел на мистера Фога. Мистер Фог оставался хладнокровен, а между тем дело шло обо всем его состоянии. В эту минуту длинная черная труба с выбегающей из нее струей дыма показалась на поверхности моря. То был американский пакетбот, выступавший из пристани Шанхая. Он снимался с якоря в положенный час. «Проклятие!» — воскликнул Джон Бонсби, отталкивая с отчаянием руль. «Сигналы!» — сказал спокойно мистер Фок. На носу танкадеры находилась маленькая бронзовая пушка, служившая для сигналов во время тумана. Ее зарядили тройным зарядом. Но в ту минуту, когда шкипер хотел приложить горячий уголь на затравку, мистер Фок сказал: «Спустите флаг». Флаг был спущен наполовину мачты. То был сигнал о бедствии, и можно было надеяться, что, увидев его, американский пакетбот несколько изменит свой ход, чтобы захватить судно. «Стреляйте», — сказал мистер Фок. И выстрел маленькой пушки загрохотал в воздухе.